Человек из телевизора.
Ира.
Да.
Нихао.
Нихао, я знаю, что это такое. У меня во время моего обучения на журфаке была подруга, которая вышла замуж за китаиста, и она нас обучала некоторым таким...
тонкостям китайского языка.
Нет, самым обиходным выражением. Mm-hmm. Поэтому нихао, это я знаю.
Нихао, это здравствуйте по-китайски. Я просто вот, пользуясь моментом, служебным положением, хочу передать привет в далеком Китае нашим дорогим друзьям Василию и Галине, которые устроили нам такой прием и показали нам свою любимую страну, вот так, как можно показать очень близким людям и очень быстро. Вот мы там были всего неделю, так мы так все впихнули, такое количество информации и такое количество впечатлений, и света, и счастья, и цветения сакуры, и великой китайской стены, которая не кончается и не кончается. Спасибо большое нашим друзьям. Привет вам всем.
Может быть, учредить приз для радиослушателей? Поездка к Василию и Галине?
Да, можно, кстати. Если Вася с Галей готовы принять победителей великой китайской игры. Да.
Выдам один секрет, что Ксения, хотя и очень немного отсутствовала, но вернулась как-то, стала похожа на женщину восточную. В ней появилась какая-то вкрадчивость, да. Я бы сказала, мудрость.
Покорность.
Ну, может быть, даже и покорность. Сейчас посмотрим. Это называется «Эфир покажет».
Ну, в общем, если вы ни разу не были в этой стране...
Я ни разу не была.
Надо поехать.
К Василию и Галине.
К Василию и Галине обязательно. Пекин. Ну что, давайте... А что у вас тут происходит? А что у вас тут происходит?
Ну
пока
что?
Я наслаждалась цветением сакуры, медитировала в храме неба. А здесь что? У
нас
происходит?
Тоже сакура практически зацвела, а к твоему приезду она уже перестала цвести. Я боюсь, что скоро облетят первые листочки, и все покроется снегом снова. И, потому что, вот, судя по всему, к этому все идет. Но будем надеяться все-таки на то, что.
Я говорю про другое. У вас что? Тут президент потерял совершенно выдержку. Игривый стал, как Николя Саркози. Я вообще подумала, куда я приехала? Нам подменили президента. Ну.
А вот мне было бы, например, даже приятно, если бы вот нам в этом смысле подменили президента. Потому что это как-то, мне кажется, человеческое что-то проявляет.
Я вспомнила, что мы когда обсуждали похождение Николя Саркози, тоже про это говорили, что я-то сказала неосторожно в эфире, что я была бы счастлива, если бы у нас было возможно вот
почему шепотом-то? Почему шепотом?
Потому что меня тут заругали сразу же наши некоторые слушатели, как бы мне стыдно. Ну, вот видите, не прошло и буквально нескольких дней.
Ну,
правда,
на самом деле...
московский корреспондент закрыли,
да,
после этого
ничего
газету.
Ничего на самом деле не подтвердилось, не произошло, но все-таки даже вот такие вот детали, они некоторым образом очеловечивают,
оживляют,
утепляют образ. Потому что вот так получилось, смотри, что мы, в общем же, ничего не знаем. В отличие, кстати, от семей Михаила Сергеевича и Бориса Николаевича, мы, в общем, почти ничего не знаем о семье Владимира Владимировича.
Как это, две девочки?
Мы знаем, что гипотетически существуют две девочки. Их никто никогда не видел, опять же, в отличие от дочек Михаила Сергеевича и Бориса Николаевича. А также мы видели и их внуков, и их жен. И если ты припомнишь, что и про Горбачева, и про Ельцина снимались фильмы. И, кстати, на заре президентства...
Про Путина снимали фильмы.
Да, Владимир...
Как-то Никита Михалков снял фильм.
Нет, подожди, это уже отдельная вещь, это другой жанр. А вот в начале его царствования, скажем так, были несколько фильмов, в том числе снятых Сергеем Мирошниченко и Виталием Манским, где была попытка как-то вот...
Очеловечить.
Не очеловечить даже, а представить, ну... Некий, да, да, ну, в каком-то смысле очеловечить, да, Путина вне его вот этих вот должностных рамок. Но никогда при этом, даже в этих фильмах, не присутствовали члены семьи. А вот сейчас я удивилась, вдруг подумала сегодня опять, как всегда, когда надо рано вставать, не спалось, я подумала, что, а вот о Дмитрии Анатольевиче Медведеве вообще нету фильмов. Хотя...
Подожди, неприлично как-то.
Нет, но дело в том, что о Путине снимались фильмы вот еще в самом-самом начале, потому что его надо было как-то, во-первых, представить собственному населению.
Но он уже был президентом тогда, когда про него снимали фильмы.
Но он уже был исполняющим обязанности, насколько я помню.
А, то есть он еще... Ну, уже Борис Николаевич ушел в отставку.
Борис Николаевич, по-моему, уже ушел в отставку.
А сейчас Владимир Владимирович еще не ушел в отставку.
Ну, как он уже его фактически нет.
Ну, как это нет? Интересно.
Ну, тем
еще
не менее.
Еще как есть.
Ну как, он уже есть, но он в ситуации уже совершенно уходящий в этом смысле, да, с президентского поста натуры.
Ну не скажи,
но, короче говоря,
в новостях все на первый Путин, а второй Медведев.
Мне очень интересно, будет ли какое-нибудь кино про Дмитрия Анатольевича, потому что тогда это было еще вызвано, помнишь, тем самым сакраментальным вопросом журналистки «Who is Mr. Putin?». И на этот вопрос, собственно, отвечали фильмы, или там первый фильм точно на этот вопрос отвечал. Он тут чуть ли так вот и не назывался «Who is Mr. Putin?».
Подожди, ну вот, пожалуйста, тебе книжка-то уже практически есть, которую написали супруги Сванидзе.
Они, ну да, но мы еще
и,
пока тоже
ее
не видели.
И камера в руки, они могут потом из этого сделать замечательный фильм.
Ну, я на самом деле в этом ничего плохого не вижу, потому что действительно важно понять, что за человек. Мы видим все время функцию, а поэтому так мы откликаемся живо, да, когда человек как-то выходит за
из
рамки
формата.
Да, этого формата, этой функции. Это на самом деле интересно. И уж если мы на эту тему заговорили, то вот я начну не с того, что было, а с того, что будет на следующей неделе. На следующей неделе исполняется год с тех пор, как ушли из жизни Борис Николаевич Ельцин и Мстислав Леопольдович Ростропович. Если ты помнишь, это была там разница буквально в несколько дней. И канал ТВ-центр устраивает, на мой взгляд, совершенно невероятную акцию. Он показывает с разницей в один день два фильма. Первый называется «Пример интонации». Это одна из первых элегий Александра Сокурова. Снятый в 91-м году, этот фильм никогда не был по телевизору показан. Я его видела тогда же на фестивале документального кино в Екатеринбурге и даже писала про это в «Огоньке», потому что меня тогда потрясло. Вот называется «Пример интонации». Это именно пример интонации, с которой можно рассказывать и общаться с лидером, с главой государства. Потому что этот фильм снимался в семье Бориса Николаевича. Это разговоры с ним, очень такие доверительные, откровенные. Но я помню вот до сих пор, например, там какие-то эпизоды, когда они просто вместе молчат, да, вот пауза, которая держит сам Ельцин, и когда их держит и режиссер тоже.
Это один из первых, по-моему.
Это вторая, по-моему, элегия, потому что у него уже 9 набралось, кажется, элегий, вот этих элегий жизни. А через день, это, по-моему, будет 22 числа, а через день тот же канал ТВ-центр повторит фильм «Элегия жизни» Ростропович-Вишневская. Мы об этом говорили в прошлом году, когда ТВ-центр еще к юбилею показал этот фильм, тоже совершенно грандиозный и потрясающий. Там Вишневская и Ростропович, которые, в общем, ну, часто появляются, публичные люди, но они там совершенно вот какие-то особенные, потому что, опять же, Сокуров, как никто, владеет вот какой-то особой интонацией, когда он снимает людей, даже суперпопулярных и суперраскрученных. Единственное «но» — это время показа. Потому что это 0.20 и 0.30. И это, конечно, у меня вызывает, ну, огромное сожаление, потому что зрителям, по сути, не доверяют, да? То есть, с одной стороны, спасибо огромное каналу ТВ-центр, который это покажет. С другой стороны, кто это увидит? Хотя потребность в программах и фильмах, выходящих вот за рамки привычных форматов, она есть, и даже я считаю, что она огромная, что продемонстрировало это вот к разговору о том, что в твое отсутствие происходило. Это продемонстрировал закрытый показ на прошлой неделе, когда пока мы в субботу это обсуждали, в предыдущую «Без тебя». Когда показали тоже в 0.20, началась программа, показали вначале фильм очень непростой для восприятия, «Груз 200», а потом была дискуссия, и все это закончилось в 3 часа ночи. И, разумеется, у меня было ощущение, ну, кто же до этого доживет? Наша с тобой коллега Арина Бородина, вот она в «Коммерсанте» проанализировала эти рейтинги, и это потрясение, потому что треть всех, ну, мы сейчас доли берем, да, потому что рейтинг – это другой показатель, он всегда ниже. Доля – это то число зрителей, которые вообще в этот поздний час смотрели телевизор. Так вот, треть всех зрителей по стране и по Москве чуть-чуть пониже, по стране побольше, пришли смотреть «Груз 200», но самое поразительное, что число этих зрителей увеличилось ровно к началу дискуссии. То есть было 27 в Москве или 28, стало 36. Это невероятный показатель, сопоставимый с аудиторией Да, именно мы сейчас берем конкретную ночную аудиторию. Она, разумеется, несопоставима не с дневной, а с прайм-таймовской, да? Но, тем не менее, вот доля, она и есть, да? Все люди, которые в этот момент смотрели телевизор всех каналов, вот треть из них, а потом даже и больше, чем треть, пришли смотреть эту дискуссию. Это о чем говорит? Что каналы недооценивают зрителя. Но в данном случае, допустим, были объективные причины, почему Первый канал все-таки это задвинул так далеко.
Если не представляю, что в этот фильм оказывали
совершенно верно.
Во время нормальное,
я
только
тебе
для
о том.
Ночного показа.
Вот я тебе о том и говорю, что Первый канал
подходит под формат заявленной программы, закрытый показ.
Мы все, это все мы обсуждали действительно неделю назад. Это был единственный выход для Первого канала, вообще для телевидения, чтобы его самого не обвинили в пропаганде, да. Да, и в смаковании сцен жестокости и насилия, и для того, чтобы все-таки и зрителей тоже оберечь, потому что кино действительно шокирующее, и может произвести совсем не то впечатление, как... ну, хотя там впечатление и запланировано, что это шок. Но вот в данном случае, когда речь идет о шедеврах, вот реально, я редко употребляю такие слова по отношению к тому, что показывает наш телевизор.
Ты имеешь в виду вот те фильмы,
сокуровские
которые...
фильмы – это шедевры, реальные шедевры. Они действительно произведения искусства. Помимо того, что они показывают и рассказывают о, ну, очень авторитетных и очень интересующих очень многих людей, да, деятелях и о семье Ростроповича, и о Борисе Николаевиче Ельцине. Почему это нужно загонять вот в такую вот, вот ночную резервацию, я, честно сказать, не понимаю. Я абсолютно уверена, что если бы это поставили, ну, хотя бы в 11, хотя тоже поздно, закрытый показ хотя бы был накануне субботы, когда можно было выспаться, а это будние дни. Но я уверена, что была бы, пусть не грандиозная аудитория, которой, кстати, на ТВ-центре вообще нет, да? Она там очень, очень, мягко говоря, средненькая. Но, тем не менее, это вот такие репутационные для канала вещи, которые уверенно собрали бы вполне себе достойную аудиторию.
А мне кажется, что наш народ уже привык к этому, что самое лучшее показывают поздно, самое интересное, скажу так аккуратно, показывают поздней ночью, и поэтому так настроено уже. Мне кажется, что каналы уже выработали здесь четкую программу. Ты говоришь мне про ТВЦ. Вот у них идет программа только ночью, дискуссионная, как и решите за меня. Спорные передачи, но они живые очень.
Да,
они
но
очень интерактивные.
Есть
они тоже идут глубокой ночью.
Да,
их
есть
смотрят
разница.
Только ровно те, кому это интересно.
Конечно, есть
как
разница.
Как «Школа злословия», например.
Со «Школой злословия» я бы поспорила, а с этими программами все-таки я бы не сравнивала, да, там, сокуровские, например, фильмы, потому что это программа для, вот так в основном, да, они так себя и позиционируют, для блогеров, для интернетных людей.
Нет, это, но как это для блогеров, когда там такие темы обсуждаются, которые вообще не
верно,
обсуждаются на телевидении?
Все верно, но имеется в виду вот эта аудитория, которая
ничего
ночами
подобного
сидит в интернете,
ничего
в том числе,
согласна,
в том числе, молодая.
Это для тех, кто привык думать,
молодая,
а не для тех, кто привык потреблять.
Безусловно,
но
я молодая аудитория,
не
спорь со мной.
Я не молодая.
Вспомни китайский опыт. Тихо.
Так а вот. Ты, понимаешь, все, мне кажется, что провалятся эти программы. Провалится и Сокуров, и фильм про Ростроповича и Вишневскую провалится, если будут показывать 7 часов вечера.
А я не говорю провалится даже про 7. Хотя ради эксперимента не можно было
смотреть
бы попробовать.
Не будут.
В 7, может, не будут, да. А там, я говорю, в 10, в 11 уверена, что аудитория была бы побольше. При том, что, понятно, опять же, сравнивая с вот теми программами, которые ты упомянула, понятно, что у этих фильмов скорее более возрастная аудитория. Потому что конечно, она и знает, и помнит все, что связано с Ельциным, и для нее намного более дорогие имена Вишневская и Ростропович. Это часть аудитории, к сожалению, все-таки более ранняя, да, она привыкла смотреть телевизор. Ну, там, я, например, там по своей маме сужу, ну, максимум до 12, хотя она на пенсии, казалось бы, ну, чего, смотри себе, не хочу, завтра можешь спать сколько угодно. Нет, ну, уже есть привычка как-то там следовать определенному своему режиму дня. В общем, вот это мое сожаление огромное, что все-таки это очень поздно, и моя радость, что это будет, потому что это реальное вот событие, когда мы говорим, что нет совершенно событий на нашем экране, это действительно так, но иногда они происходят с разными знаками, но вот это вот абсолютно со знаком, безусловно, плюс, и дай бог, чтобы, вот правда, друзья мои, ну, пожертвуйте даже вот сном, потому что вот точно не пожалеете.
А съезд «Единой России»?
Съезд Единой России, разве я бы как сравним? Раз в 0.30 с удовольствием показала бы.
Чтобы все смотрели и стояли.
Да,
стоя приветствовали.
С обязательным условием для членов этой партии, а также для молодежных различных движений, вот это обязательное к просмотру.
Атас просто. Я это видела в Китае. В Китае даже такого нету.
Ну, думаю, понимаешь? Что с Китаем-то можно сравнить.
Нет, это Северная Корея уже. Это уже даже не Китай. То, что нам продемонстрировали по нашему китайскому телевидению, этот съезд Единой России, это и новая элита, которая меня поразила. Я никогда не знала, что они все – это новая элита. Федя Бондарчук, Тина Канделаки.
Ну, как ты не знала?
Это все новая элита. Они будут нас учить, как жить и прививать нам свои ценности.
Федя Бондарчук нас на выборы звал, если ты помнишь. Это вот кое-кому это не доверят. Это, разумеется, только в том числе и новой элите, да, избранным можно доверять.
Что-то нас пищит здесь.
Я не знаю, но это не у меня.
Кто-то нас
у вас что-то там попискивает.
Кто-то нас,
да,
слушает.
Кстати, возвращаясь тоже, вот упомянули школу злословия, ты точнее упомянула. На мой взгляд, был совершенно замечательный выпуск. Вот ты опять же там вот в Китае сидела и ничего не видела.
Я видела съезд Единой России.
Ну вот. Ей-богу, просто не о чем нам
рассказать. Я самое главное видела.
А я, видишь,
образ
вот, я
страны
подпитываюсь
я видела.
Иными какими-то впечатлениями. В гостях был у Смирнова и Толстой директор музея Ясная Поляна Владимир Ильич Толстой. Ну, мне довольно дико его называют Владимир Ильич, потому что мы с ним учились. Он был на курс младше, был Володечка, такой замечательный, симпатичный, рыженький мальчик. И вот сейчас я его увидела, то есть я его видела, конечно, за этот период там несколько раз. Вот давно уже неиспытанное чувство, вот когда ты понимаешь, что такое аристократизм, благородство, при этом невероятный какой-то демократизм, исключительная доброжелательность. Злословия, конечно, тут практически и не было, потому что если только и злословили, то в адрес власти, которая пытается бесконечно вставлять палки в колеса музейщикам. А сам по себе, значит, сам Володя Толстой, вот совершенно удивительное какое-то производит впечатление. И особенно это было, когда он стал говорить, ему задали они вопрос, находит ли он вот какие-то попадания, совпадения в текстах своего пра-пра-пра-пра-пра-пра, да, деда, вот созвучные ему, нынешнему. И он начал говорить и о текстах, ну, о произведениях, и о вообще семье Толстых, абсолютно вот как о своей семье, не было никакого ощущения, что вот это вот существует огромная временная дистанция, да? И вот стало понятно, что это такое, вот это вот, да, вот преемственность.
Связь времен.
Потому что ощущение, что вот он действительно на расстоянии там как у вытянутой руки. И он говорит о Софье Андреевне Толстой, вот как бы, я не знаю, другой бы человек рассказывал просто о своей бабушке, которую он знал, и взаимоотношениях в той семье. И вот это все вместе произвело какое-то невероятное впечатление. Я подумала, вот сегодня у нас стало общим местом, да, что в стране нет людей, каких-то там моральных авторитетов, духовных лидеров. Я подумала, они есть, они просто на экран не попадают. Вот абсолютно человек, который вполне может, да, там он, наверное, очень будет смеяться, услышав такую вот пафосную, да, тираду, но абсолютно вот для меня был бы, да, и для многих абсолютный моральный авторитет. И сколько таких людей, наверное, есть в стране, в принципе. А мы все время толчемся вот на этом. Благодаря, кстати, телевизору нас загоняют вот на пятачок, где одни и те же, уже растиражированные до такой степени, что уже невозможно воспринимать их мнение, ничего нового они уже сказать не могут. Я имею в виду так называемые дискуссии, да, где постоянно один и тот же набор участников, и ощущение, что у нас нет других писателей, кроме Веллера и Проханова, да, что у нас там нет других политологов, кроме Маркова и
Никонова.
Политологов, наверное, действительно нет, потому что там сейчас, да, ведать-то какую политику.
Послушай, у нас сейчас новости. Я хочу сказать, что ты сегодня как-то подозрительно добрая.
Ну, видишь, у меня какие-то есть.
Какой-то свет в душе принесла.
Зачем? Сейчас, подожди.
Убери свет из души сейчас же.
Сейчас уберу, потому что я вспомнила.
Выключи
я
его.
Я вспомнила, да, то, что мгновенно погасит свет во всех душах.
Товарищи слушатели, присоединяйтесь, пожалуйста. Сейчас будем... Очень душа моя просит интерактиву. Давно не общалась с аудиторией. Ужасно хочется. Можно сейчас после
Только
новостей?
Не на китайском.
Нет, какое там, ты что? Тут все на чисто русском языке написано.
Человек из телевизора.
Ир, давай я немножко почитаю. Может быть, там что-то совпадет с твоим выключенным светом. Потому что очень много народ как-то очень отзывается, как-то очень жалко, что... А вдруг мы совпадаем где-то? Какой кайф вас слушать, настоящие женщины. Извините, по-китайски не знаю. Максим, Израиль. Закрытого показа больше не будет? С беспокойством спрашивает Зинаида. Почему не будет?
Я думаю, что сейчас наступит перерыв, связанный с тем, что закончился очередной записанный, как-то принято на телевидении говорить, пакет. Программ. Вот как раз был там цикл, да, сколько-то там фильмов, по-моему, 5-6 мы увидели. И, скорее всего, сейчас будет какой-то перерыв. Во всяком случае, вчера вот не было уже. А так мы привыкли, что за это время, да, каждый день практически, а ровно каждую неделю по пятницам смотрели. Надеюсь, опять же, что вот этот перерыв будет связан именно с этой технологической такой причиной.
Как вам так называемая церемония кинонаград MTV, спрашивает Алик из Саратова.
Ну, я ее не видела, скажу вам
честно. Я фрагментарно видела, там была Пэрис Хилтон.
Да, я про нее прочитала, про все шутки, которые там были в обиходе. Ну, поняла, что, в общем, даже хорошо, что я не видела-то.
Нет, ну, там как раз чисто адресная передача, там понятно, для кого это. Я все вспоминала в прошлый год, когда Меньшов там выступил со своей акцией.
А, да-да-да.
Сожжение конверта.
Ну, не сожжение, а бросание на пол.
Да, но это просто вот не попал в формат, что называется. Они тоже должны были думать, кого приглашать. Здесь, мне кажется, все очень продумано. Все очень понятно, и шутки, которые позволяют тебе там себе Ксения Собчак и несчастный Пэрис Хилтон, который по-русски как-то, конечно, ни слова не знает. И...
Да, но там ее тоже, как всегда, выстебывали, понятное
смеяли,
дело,
да? Ну, нормально, ну, для молодежи. Меня там удивило другое, меня удивил состав как бы, вот, группы номинантов. Там, допустим, лучший сериал, «Счастливы вместе» и «Ликвидация». Это может быть в одном
флаконе.
Для меня это, конечно, дикость. Или там самая лучшая, самая зрелищная сцена. Там какое-то там «Седьмое чудо света», там какая-то мелодрама сериальная. И «Груз-200» тот же, понимаешь? Вот это меня несколько удивило. Но ничего, они как-то выбирали.
Широта взглядов.
Ням-ням-ням-ням. «Блондинка в шоколаде» разве не шедевр?
Ой, ну шедевр, конечно. Да, я тут вынуждена была посмотреть несколько выпусков, ну, не сейчас, а вот там небольшое время тому назад, просто меня попросили для одного иностранного продюсера это записать. Я вынуждена из-за этого была и смотреть. Это, конечно, да, это безусловно, шедевр. Даже удивляюсь, что еще не выставлен на ТЭФе.
Андрей Нечаев, физик, Санкт-Петербург. Это на интернет. Дорогие Ирина, Ксения, меня больше года не было в России, работал в США. Констатирую, за это время наше ТВ стало просто удручающим.
Каким?
Удручающим. Совсем деградировал первый. Дальше Андрей ставит диагнозы. Шевченко – это Соловьев для бедных. Познер о нем или хорошо, или ничего. А липоватые шоу, где чемпионы мира таскают неуклюжих балерин и певичек. А жалко любимого Дроздова. СТС превратился в канал одного сериала. РЕН-ТВ хотят быть похожими на НТВ. А НТВ – это вообще не для ваших нежных ушей.
НТВ?
НТВ, да. На культуре большинство программ скучные и назидательные. Нет Парфенова, Сорокиной. Скажите, будет ли просвет? Или давно пора, по примеру друзей, отдать телевизор теще на дачу? Андрей, «Спутник», смотрите, там есть выбор. Могу вам... Зачем выбрасывать хорошие вещи?
Да, честно говоря, и даже не по «Спутнику», вот так вот, если... дозировать и выбирать. Я абсолютно согласна, да, все очень точно. Действительно, РЕН-ТВ в какой-то своей части стало напоминать, вот в частности, программы СССР, напоминать НТВ, и тоже это вот в такой же вот отвязной манере, только, я бы сказала, еще более такой отвратительно бездарной манере программы «Максимум», там хотя бы более или менее стилевое единство, да, ведущие и эти сюжеты. Вот, кстати, возвращаясь к НТВ и «Потушенному свету», это вчера у меня был не культурный шок, а просто шок. Как раз время ужина, 19:40.
А, то, что то, от чего отказалась я.
Да.
Когда мы садились ужинать, я это увидела.
А я вот как раз поднесла ложку ко рту. И практически вынуждена была это занятие отставить, причем даже в каком-то смысле и рада, потому что 19:40 для тех, кто хочет похудеть, уже поздновато ужинать. Я думаю, что немало вчера зрителей сказали спасибо каналу НТВ за то, что избавили их от лишних калорий. Потому что в этот момент началась программа «Следствие вели», которую ведет, кстати, Леонид Каневский, актер, знаток, майор Томин. И пару недель назад мы вроде даже ее поминали, в общем, что это не самое шокирующее. Там бывают весьма такие крепкие истории. Тут тоже очень была крепкая история про людоеда, который действовал, самый известный, как он был назван, самый известный маньяк-людоед за историю Советского Союза. Кстати, опять же,
перекликается. Это советский людоед был?
Людоед, который действовал, его впервые его следы обнаружили накануне Олимпиады 80-й год. И тут я вспомнила прекрасные все вот эти упреки ненавистников «Груза-200». Ты посмотришь, я тебе принесла эту дискуссию, когда они кричали, что в советское время уж то-что было, но маньяков быть не могло, которые насилуют студенток бутылкой и там, я не знаю, приковывают. Ну, все, что там происходит в «Грузе-200», не буду пересказывать. Вот. Так вот, выяснилось, что в благословенном-то Советском Союзе как раз в 80-м году и действовал этот нелюдь абсолютный. Ну, не буду я, опять же, пересказывать.
Короче,
я думаю, что сейчас у нас люди завтракают.
Что правильно и сделали, что показали.
Может быть, в этом смысле и правильно.
Что только в советское время тоже были заслуженные людоеды.
Ну, это не самая для меня важная задача, да, вот показа такого рода произведений в 19:40 с подробным рассказом про то, какие части этот людоед предпочитал, какие кости находили и с какими там ужасами, значит, сталкивались. Потом сообщили полным просто трепетного восторга голосом, что сейчас мы увидим уникальные кадры интервью самого людоеда. Потом выяснилось, что людоед жив, до сих пор он лежит в спецклинике. И его пытались даже там когда-то выпускать, но тогда сразу опять начинались все эти ужасы.
А помнишь, у нас уже было это на том же НТВ, еще в эпоху Леонида Парфенова?
Да, там был просто сюжет, а как бы вообще о каннибализме и каннибалах.
Там тоже было интервью, и там тоже они рассмаковали, рассказывали, какое мясо человеческое на вкус.
Это все было. Согласна, совершенно согласна, только это был маленький сюжет тогда, огромная была программа. Вот в самое, да, даже между прочим, на медне выходила, как мы помним, в 10 часов вечера.
И повторялось это утром.
Нет, в этот момент уже утром не повторялось.
Я даже помню, что это повторялось утром.
Этот, как сейчас модно говорить, тренд был, разумеется, опробован тогда. Да. Пытались его опробовать тогда. Вот сейчас мы получили целую большую программу в пятницу, да, в пятницу вчера было, вечером, 19:40, когда уж точно у экранов было огромное количество женщин, детей, стариков, слабонервных. Их никто не предупредил, что, как, кстати, сделал Первый канал, что желательно либо самим уйти, либо уж точно увести детей и людей со слабой психикой. Вот. По поводу света, который мгновенно меркнет вообще в глазах. Причем это правда, я вдруг поймался на том, что сама лексика, это описание, вызывает животный ужас. Хотя уж, я ко всему привыкла с экрана. Вот с мурашками по коже.
Я еще расскажу.
Да, хорошо.
Про то, что мы пропустили.
Да, еще напоминаю, 19:40, пятница вечер.
Ты так говоришь, как будто не пропустить.
Нет, не пропустите. Мне просто интересно, а кто-нибудь вообще у нас есть? Следит вот какие-нибудь, да, надзорные в этом смысле организации.
Послушай, я тебе читаю еще один рассказку. Тимофей, студент. СОС, пишет он. Уважаемые ведущие, видел вчера по Муз-ТВ. Около 22 часов программу и был шокирован тем, что увидел. В кадре были два парня и одна девушка, и они показывали, как надо заниматься сексом, и они немного это показали. Вы не представляете потом, как они все это смаковали, с каким наслаждением. Мне все это было противно смотреть, было жалко тех, кто видел это. Тут еще снабжено это письмо огромным количеством восклицательных знаков. Неужели руководителям канала это убожество нужно? Зачем все это было показано в такое время? Зачем, непонятно. Мне было стыдно за наше ТВ. Горько и обидно за то, что на нашем ТВ такое творится.
Я этого не видела. Эти каналы как-то на обочине моего интереса. Вот говорю, изредка попадаю там на «Блондинку в шоколаде» или, не дай бог, на «Зверева».
Из музыкального превращается в порнографический.
Вот. Но, разумеется, эти каналы действительно себе позволяют куда больше, чем многие другие. И именно вот в этом вот плане, да, если НТВ специализируется на вот этих вот шоковых сценах, то здесь в большей степени вот этот вот чрезмерный эротизм присутствует. Опять же, все дело вот в том, в первую очередь, в какое время это показывают. Если действительно верить Тимофею, а у нас нет оснований ему не верить, а это в 10 часов, то это прямое нарушение существующих законов. И опять же, удивительно, что никто на это не обращает внимания. На дважды два там с их несчастными, как их там звали-то, пушинки, снежинки, лось-дылда. Вот на них все накинулись, да, и посчитали их чуть ли не самым страшным вообще.
Сатанинские.
Щадьем ада, да. И все религиозные организации. Ну, в общем, просто вот страшнее, чем дважды два, и лося-дылда, зверя нет. То здесь как будто это какая-то отдельная территория в другой стране. Действительно делают,
я
что такой, хотят.
Какую страну, я даже не знаю, где такое возможно. Вот показывают.
Ни в одной цивилизованной стране это невозможно. И много раз об этом говорили. И вот эти существующие в головах многих наших зрителей стереотипы, что весь разврат, вся порнография, вот это все пришло из
Запада,
Америки, из Дикого
да.
Запада, это уже, ну, наверное, когда-то там тоже это было. Но настолько давно, что сегодня людям это дико и представить.
Они могут у нас поучиться уже.
Да не просто поучиться. Иностранцы, которые здесь работают, и когда приходится с ними, я имею в виду журналисты, общаться, они действительно диву даются. Что здесь происходит вот то, что там категорически не может произойти, потому что мгновенно ударят либо рублем, долларом, там, евро, да, либо просто закроют
решат
и будет скандал, суд.
Даже вот сколько раз мы обсуждали, сколько было увольнений ведущих, журналистов, авторов с телеканалов, которые не являются государственными, кстати, частные компании телевизионные в основном, которые вот позволяли себе нарушения либо в своей лексике, либо в материалах,
этики.
Либо этики, да? Это же не уголовное деяние, правда же?
Либо шли на какой-то осознанный, да, подлог и обман такой,
да,
тоже
да,
бывает.
Да.
Но видишь, об этом и речь, что там, правда, можно, конечно, это объяснить, как многие объясняют, да, вот 300 лет там или сколько-то существует уже демократии в разных странах, где-то больше, где-то меньше, и поэтому выработалось уже, да, как тот самый газон, который надо растить 300 лет, чтобы, наконец, он стал таким, как в Англии. Ну, вероятно, но только уже сколько-то у нас затянулось, мне кажется, слишком эта ситуация. И надо, в конце концов, уже чего-то там проращивать, да? Там именно дело в том, что независимо от того, государственных практически нигде нет телевизионных каналов, независимо от формы собственности, от того, кому это принадлежит, есть общий свод внутренних морально-этических правил, которые нарушать себе дороже. И дороже самому каналу-вещателю, и дороже одному конкретному человеку или группе людей. Поэтому это как вот, да, там дважды два, как «Отче наш». Они это знают и не могут себе позволить. А отдельные единичные случаи, когда кто-то вылетает с волчьим билетом, тем более показывают пример, что будет с тем, кто вот покусится на это.
Давай несколько телефонных звонков послушаем, а то как-то неудобно. Люди звонят, а мы их игнорируем. Пожалуйста, 363-36-59, телевизор и ваши вопросы или ваши телевизионные впечатления за последнюю неделю. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
А здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Вы знаете, очень грустное впечатление. Я всегда считала канал ТВЦ как раз очень приличным каналом, и то, что там не показывают, вот только что вы говорили про маньяка, то, что показывают по НТВ. Вот вы знаете, они начали показывать то же самое и ужасные кадры. Совершенно случайно включила я в этот четверг вечером, но правда это было около 11, ТВЦ. И там как раз начался фильм, он документальный, вот такого типа, как показывают на НТВ. И он назывался «Тертый калач». В общем, там убийство девушки, там совершенно зверское. И хуже всего, в общем, показывали. Она, когда он ее там закопал и все прочее, я опускаю, но показывали все документальные съемки. Это вот то, что милиция потом показывает, для себя снимает.
То есть оперативная съемка.
Да, когда ее через уже разложившуюся, через...
Сгумация, короче говоря.
Нет, не эксгумация, потому что он ее закопал там у себя. Вот, доставали.
Но все равно, знаете, любое доставание трупа, эксгумация называется.
Ну, не совсем. Угу. В общем, это было просто ужасно, и показывали со всеми подробностями там. И вы знаете, я подумал, ну неужели ТВЦ то же самое берет пример с лавров сомнительных НТВ?
Все хотят быть первыми в этом гнусном деле, знаете, потому что это легкие деньги, быстрый рейтинг, очень простой путь. К сожалению, никто здесь у нас, вот никого невозможно выделить, никому нельзя, ни про кого не скажешь, вот возьмите пример с этих людей. Вот они же могут себе позволить быть выше этой гадости? Нет. То же самое происходит.
Нет, почему? Я могу сказать, что
в литературе,
например,
происходит то же самое.
Если брать каналы, то, например, кто себе этого почти не позволяет или даже вообще не позволяет, я не могу сейчас припомнить, это канал «Россия», например. Я не знаю на его, в его эфире.
Боюсь,
вот такого
что ты ошибаешься.
Рода, ну, например, приведи.
Не знаю, сейчас не приведу, но почему-то мне кажется, что ты ошибаешься.
Нет, у них не даже бывает такой линейки нет. У них последнее время, причем довольно длительное последнее время, вот в этой вечерней документальной линейке идут, как правило, такие с историческим уклоном документальные фильмы.
Архив
Андрея
Тихона?
Что?
Архимандрита Тихон.
Ну, даже в том числе и Архимандрит Тихон, но это все-таки, согласись, ну, знаешь, вещи все-таки несопоставимые, то, о чем говорит наша слушательница. Поэтому я почти вот могу ручаться, что на канале «Россия» это нет. Если это есть, то только в художественных, извиняюсь, формах, в сериалах. Да, там идут огромное, особенно днем, количество всяких вот так называемых ментовских сериалов. В общем... В минимальной степени это есть на Первом канале, в минимальной. Опять же, если сравнивать это с НТВ, да, который у нас абсолютный лидер вот в этом создании шока и вот окошмаривании населения, аудитории. Поэтому нет. Согласна, я, кстати, на ТВ-центре тоже это обратил внимание и заметил, что появилось именно
потому
это.
Потому что валится, надо чем-то
понимать. Да. Это очень просто. Видят успех НТВ. Да. Просто вот ноу-хау, да, НТВ именно на этой продукции очень поднялся.
РЕН-ТВ
тоже им нужна, как они считают, вот эта вот такая вот мужская, брутальная аудитория, которая якобы и составляет аудиторию подобного рода фильмов и программ. Ну вот друг на друга смотрят и берут вот то, в общем, худшее, что есть, но это худшее, к несчастью, пользуется огромным спросом.
Ты говоришь на Первом канале. Ир, извини меня, если мне не изменяет память, программа Андрея Малахова выходит как раз на Первом канале.
Да,
ты
ну...
Ты извини, конечно.
Все-таки, опять же, даже
уж
если...
Уж самый прайм-тайм.
Хорошо.
Сама тысячу раз про это говорила.
Да, это не самый, правда, это предпрайм-тайм, но не об этом речь. Надо. Все-таки там...
Не защищай их.
Ну, я говорю знают, в сравнении.
Они знают, что знают,
я
где
говорю,
зарабатывать деньги, я говорю, на каком поле.
В сравнении, при всем при том. Да, конечно, там бывают шокирующие вещи, когда в фильме о ужасной судьбе актрисы Тамары Носовой нам показывают там чуть ли не обглоданные трупы, бегающих крысы, черти чего, да, не щадя, в общем, никаких чувств. Там есть, безусловно, проблемы со вкусом, с этикой, но, тем не менее, вот если говорить о голом натурализме, да, маньяки, каннибалы, педофилы, зоофилы.
То есть Андрей Малахов,
зоофилы.
Ты допускаешь, что это художественная форма?
Нет.
Это пусть будет.
Я сейчас тебе сказала не про Андрея
там
Малахова,
у него были
я
и
говорю про
кого
фильмы.
Кого у него там только не было, а у него, кстати, реальные истории.
Где-то реальные, где-то, я думаю, там трудится большой штат сценаристов-извращенцев. Ну, что, действительно, ну, невозможно, даже не наберешься реальных историй вот на такое количество эфиров. Ну, в общем, я с тобой согласна. И тем не менее, все равно это не в такой отвратительно шокирующей форме. Хотя много раз писала про «Пусть говорят» и про то, как показывают мальчика перед самым самоубийством. Ну, и много чего другого показывают беременных маленьких девочек. Да, согласна. Увы, да, ты меня уела.
Возьмите наушники.
Срезала.
Уетая.
Срезала.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Скажите, только что включил ваше радио, тема интересная. Обсуждали вы такие вопросы, ну, «Дом-2», «Блондинку в шоколаде».
Я вас умоляю, уже 300 раз, даже прям как-то...
«Блондинку в шоколаде» мы обсуждали вот...
Челюсти болят.
Буквально несколько там... 20 минут назад. «Дом-2» обсуждали, ну, я не знаю, на протяжении его существования через эфир. Уже просто это невозможно. Ну, а ужас заключается в том, что действительно ведь вот как-то площадка, где какие-то производятся смыслы, она уже сузилась до такой степени, что ночью, не исключаю, что скоро у нас будет только и возможность, что обсуждать...
Ночное телевидение.
«Дом-2» и «Блондинку в шоколаде». Еще, кстати, появилась мерзопакостная программа. Извини, можно, да? Или послушаем звонок?
Да, послушаем, запомни про нее. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Максим из Барнаула.
Да, Максим.
Вот хотелось бы задать Ирине вопрос.
Да.
Вот каналы обсуждают в основном одни и те же. Первый, второй, НТВ, РЕН-ТВ, культура и так далее. Но существует множество хороших специализированных каналов. Обращает ли внимание, как критик, Ирина на такие каналы? Спасибо.
А какие, Максим?
Все, отсоединился. Ну, конечно, обращаем мы внимание.
Какие
неоднократно.
Ну,
имеется в виду, видимо, спутниковые.
Нет,
да.
Спутниковые, это, конечно.
Обращаем внимание. Да, но дело в том, Максим, что мы вынуждены все-таки ориентироваться на людей, которые в массе своей принимают вот эти вот основной набор, да, и который состоит из там 12, примерно 15 каналов, которых можно посмотреть в собственном ящике.
Ой,
на.
Но...
В канале СТС появилась программа, которую очень долго рекламировали, говорили, что она невероятно будет остроумная и будет, да, пародировать все наше телевидение. И вот в результате это появилось. И ничего, кроме абсолютного недоумения, она у меня не вызывает. Ну, во-первых, после «Большой разницы», тоже своего рода шедевра, да?
А так и не было второго.
Да, который, к сожалению, один раз вот так вот блеснуло и сгинуло. И неизвестно, кстати, нету никаких прогнозов, обещаний, будет она, не будет, раз в месяц или хотя бы раз в квартал, нету. Видимо, оказалось слишком затратное, трудоемкое и требующее вот какого-то особого, да, креатива, скажем, современным языком. А зато вот здесь каждую неделю теперь называется «Очень русское ТВ», и ведет ее тоже... этот вот комеди-клабец, или как его можно назвать, Вадим Галыгин. И это что-то фантастическое по вот идиотизму, дуре, пошлости.
Не смешно.
Не просто не смешно, а вызывает оторопь от того, насколько это не смешно, насколько это глупо, насколько это плоско. Причем там пародируются вроде как не конкретные программы, а такие традиционные форматы, кулинарные, детские. Ну, я даже не буду сейчас пересказывать, потому что там просто многое не поддается пересказыванию в публичном эфире.
А мат-перемат есть?
Мата как такового нет, но употребление, вот так скажем, сниженной лексики, да, оно присутствует по полной программе.
Но чем отличается от Comedy Club?
Да, Comedy Club хотя бы бывает смешно. А здесь вот я посмотрела 3 подряд выпуска. Не просто не смешно, а все время вот поеживаешься от чувства какой-то дикой неловкости, что как же это люди не понимают, что это просто вот категорически не смешно.
Ну, аншлаг же идет на России, кстати.
Кстати, я тебе должна сказать, что это очень немногим отличается от аншлага. Mm-hmm. За исключением того, что аншлаг уже просто по форме кажется, да, таким замшелым. И, ну... Кстати, тоже ты вот сидишь и ничего не знаешь. Тут программа была, что аншлаг сглазили.
И что?
Да, ты представляешь, конкурент
это
черную
что?
Магию навел.
Это
и теперь там просто все болеют, попадают в аварии и знают, кто сглазил, и говорят, что это один конкретный человек.
Это
тоже по НТВ было. Вот такая вот история. Вот. А здесь тоже похоже, что этого Галыгина кто-то сглазил, и, видимо, может быть, как раз конкурент из аншлага. И там самая отвратительная рубрика, которая могла бы, конечно, быть очень смешной, если бы она не сделана была вот так буквально и отвратительно. Это кто-то когда-то из критиков сказал, что вот осталось, да, цирк со звездами, там, танцы со звездами, остался секс со звездами. И вот рубрика под названием «Секс со звездами», когда приглашаются реальные люди, ну, например, там, Татьяна Лазарева и Михаил Шарков, актеры Андрей Носков и вот это вот депутат там, и кто, Маша Малиновская. И что с ними, вот какие им задают вопросы, на какую, в какой викторине, сексарина у них это называется, они участвуют, и какого рода там вопросы? Это я тебе не могу даже передать. Просто вот по степени тупости. Они при этом участвуют. Причем Татьяна Лазарева и Михаил Шац в своих собственных программах, да, там, в «Хороших шутках», в раньше в ОСП, естественно, студии, в «Слава богу, ты пришел», они бывают, ну, блистательные, искрометные. А здесь именно из-за того, что абсолютно идиотская ситуация, все плоско, тупо, глупо, пошло, и они такими же становятся. И никак не... Хотя я понимаю, ты сейчас скажешь, они же сами пришли, безусловно.
Нет, они не сами пришли, я думаю, что их обязали.
А может, их обязали, как сотрудников.
Конечно.
Ну, в общем, вот более... какого-то очевидного провала и такой вот совершенно очевидной неудачи я давно уже не видела. Причем с первого выпуска.
А на это... рейтинги какие, интересно?
Не знаю даже, какие рейтинги, даже не узнавала, но вот сомневаюсь, что они зашкаливают.
Мы должны заканчивать, Ир, но мы не поговорили, здесь очень много вопросов про фильм «Апостол», но я думаю, может быть, мы просто к нему вернемся на следующей
мы обязательно
неделе, когда
вернемся,
он закончится.
Потому что он будет заканчиваться.
Вот на этой неделе он еще будет заканчиваться.
Да,
еще
да,
будет...
да.
Ну, тогда вот как раз к следующей субботе мы...
Но просто скажу, что с каждой серии я смотрю с большим еще интересом, втягиваюсь, и, конечно, очень крепкий, сделанный по законам жанра вот этого вот военного
боевика. А героизация и романтизация сотрудников НКВД присутствует?
Нет, нет.
А то здесь... есть некоторые слушатели обвиняют в этом сериал?
Нет, мне показалось, что отнюдь совершенно этого нет. И более того, чем дальше, я, насколько знаю, по развитию сюжета, там, в общем, героизации тем более не будет.
Ну, так что, дорогие друзья, про «Апостол» давайте поговорим как раз вот через неделю, когда сериал закончится. А сейчас, увы и ах, завершились мы, Ирина Петровская, Ксения Ларина. Пока.
«Человек из телевизора».